Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Мы продолжаем следить за всем, что происходит в Украине, а также рассказывать вам о мировой реакции на все происходящее. Сегодня с новостями буду знакомить вас я, Ксения Туркова, и мой коллега Алекс Григорьев. Привет. Давай по традиции анонсируем, что у нас самое интересное сегодня.
Привет. Ну, наверное, самое важное сегодня то, что президент США Джо Байден заявил, что США не направят Украине ракетные системы, которые смогут наносить удары по территории России. Речь идет о дальнобойных системах залпового огня. А что у тебя интересного?
Ну, у меня много всего. Как всегда, я начну со сводки и расскажу подробности того, что происходит в основном на востоке Украины, потому что сейчас бои там достигли максимальной интенсивности, судя по всему. Расскажу об этом. Также о том, что происходит на оккупированных территориях, в частности, в Мелитополе, где продолжаются похищения людей, о новых фильтрационных лагерях, о заявлениях представителей российской церкви, ну и о некоторых новых заявлениях политиков. Ну и под конец обязательно дослушайте до конца наш подкаст, и вы узнаете о том, что в России запускают патриотическую линейку имплантов «Росгрудь».
Вот это самая интересная новость, потому что в США сегодня Memorial Day, день поминовения, и огромное количество государственных структур не работает, то есть таких новостей серьезных нет, а тут вот такие новости про грудь, это, конечно...
Да, но это будет в конце программы, на самом деле смешного-то мало, это все трагифарс. Но трагедия, к сожалению, пока перевешивает фарсовую часть. Давайте я действительно сначала расскажу о том, что происходит в украинских регионах. Россия нанесла ракетные удары по Одесской области и артиллерийские по Днепропетровской, сообщается, что жертв нет. Ну и, как я уже сказала, бои на востоке Украины сейчас идут очень интенсивные. Как сообщил во время очередного брифинга в медиацентре «Украина. Украинформ» спикер Министерства обороны Александр Матузяник, бои в этом регионе достигли максимальной интенсивности. Он заявил, что россияне не прекращают ведение наступательных действий в восточной операционной зоне, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, а также обеспечить устойчивость сухопутного коридора из Ростовской области в Крым и блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря. Относительно ситуации в Северодонецке, мы последние несколько дней рассказывали о том, что происходит в этом городе. Матузяник сказал, что ситуация там действительно тяжелая, в окрестностях уже идут уличные бои. Украинские военнослужащие сдерживают штурмовые действия россиян. Украинские военные сообщают, что пока Северодонецк все еще под контролем украинской армии, и он окружен только на две трети. То есть российские войска вот по периметру где-то на двух третях Северодонецка вокруг города. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские войска обстреляли эвакуационный транспорт, который должен был вывести из-под обстрелов 10 человек, и погиб французский журналист. Об этом Гайдай написал в своем телеграм-канале. Я процитирую. «Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать людей из области, попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, а патрульного полицейского спасла каска. Пополняется, к сожалению, этот трагический список сотрудников медиа, причем мировых медиа из самых разных стран, разных национальностей, которые становятся жертвами этой войны. Ну и закончу я, наверное, сводку тем, что я скажу несколько слов о выводах Американского института изучения войны, о том, что происходит сейчас именно на Востоке. Эксперты Института изучения войны говорят, что успехи России в интенсивных городских боях за Северодонецк, скорее всего, будут медленными. Российское наступление на Востоке Украины теперь почти полностью сосредоточено именно на Северодонецке. Маловероятно, говорят эксперты, что российские войска смогут проводить одновременно несколько крупных операций, скорее всего, пока откажутся от других приоритетов наступления – юго-восточнее Изюма, западнее Лимана – в пользу концентрации имеющихся сил вокруг Северодонецка в ближайшие дни. В ближайшие дни будем ждать новостей оттуда, там сосредоточены сейчас основные усилия, вот как я сказала уже, российской армии, и ситуация будет все более и более напряженной. Ну и я напомню, что президент Украины Владимир Зеленский накануне посетил передовые позиции украинских военных в Харьковской области. Это первое официальное появление президента за пределами Киевской области с начала войны. Он вручил им государственные награды, ценные подарки и просто пообщался с военными. Кстати, именно в этот день Харьков снова был обстрелян. Вот такая сейчас ситуация, если коротко.
Я добавлю, что Эммануэль Макрон, президент Франции, в Твиттере назвал имя погибшего журналиста. Его звали Фредерик Леклерк Имхоф. Он работал на телекомпанию BFM TV. Это аффилиат американской телекомпании CNN. Ему было 32 года. Он работал на BFM на протяжении 6 лет. А сейчас интересно наблюдать за ходом военных действий, потому что российские военные явно вынесли какие-то уроки из ошибок начального периода войны. Они не пытаются наносить удары сразу по нескольким направлениям. Они концентрируют силы на одном направлении и пытаются проломить украинскую оборону. Сейчас речь идет о попытке окружения украинской группировки. В этой связи главная новость, которая заявила о том, что Байден сказал, что США не будут поставлять Украине дальнобойные системы ракетные, имеет большое значение. Дело в том, что Украина давно на этом настаивает. Российские вооруженные силы имеют безусловное преимущество в этом компоненте военной техники. И Украина давно просила предоставить эти системы. И вот пошли утечки несколько дней назад, что вроде бы США согласились на это, мы говорили об этом в подкасте с Данилой Гальперовичем, который записывали, но вот президент сказал, что нет, и опять же назван аргумент, что США не хотят, чтобы эти системы использовались для нанесения удара по российской территории. То есть здесь ситуация интересная, я попрошу вспомнить то, что было изначально. Вот конфликт начинался с того, что Украина просила предоставить джавелины, жизненно необходимые для отражения российской агрессии. И постепенно потребность в других оружейных системах, намного более тяжелых, росла по мере развития этого конфликта. Сейчас речь идет о поставках и танков, и самоходных установок, и ракетных систем, и боевых самолетов. То есть война начинает пожирать ресурсы, требуют все новых и новых вооружений, и без этого Украине, вероятно, действительно будет очень и очень непросто. Во всяком случае, Алексей Арестович, наверное, один из ведущих украинских медийных персонажей последних месяцев, заявил телеканалу CNN, что до тех пор, пока США не предоставят дальнобойную артиллерию, Украине будет очень сложно выиграть эту войну. Надо сказать, что в последние дни поступили сообщения о новых поставках оружия, в частности, Словакия, бедная маленькая Словакия. Бедная, говорю, потому что действительно небольшая бедная страна. Она передаст Украине 8 самоходных гаубиц. В Литве собрали 5 миллионов евро за трое суток для покупки беспилотного ударного летательного аппарата «Байрактар», который вроде бы «Байрактар» согласился его продать. И газета «Вельт» германская сообщила, ссылаясь на какие-то увиденные документы, что реально Германия в последние недели не поставила Украине сколько-нибудь заслуживающего внимания оружия. Обещание поставить танки и другую бронетехнику они даны, но пока не выполнены, потому что Германия очень неторопливо привлекает украинских военных для того, чтобы научить их пользоваться этими военными системами. Например, первая группа украинцев для обучения пользования зенитными танками «Гепард» должна прибыть только вот в конце июня. Вот такие новости.
Вот ты упомянула джавелины, байрактары. Я все время рассказываю о том, что эти названия уже стали нарицательными в Украине. С ними огромное количество мемов, и даже детей и животных называют в честь джавелинов и байрактаров. И говорят, что улицы хотят некоторые назвать, ну, после войны уже. Но хотя такие предложения звучат. Байрактарские, джавелинские и так далее. И вот называют уже зафиксированные на случае и детей, и домашних животных. И не только, кстати, домашних животных, и в зоопарках тоже.
Ну, я, в принципе, понимаю украинцев, потому что, действительно, когда жизнь и будущее не только твоей страны, но и тебя лично зависит от этих видов оружия, тут действительно начнешь к нему относиться совершенно особым образом.
Тем более «джавелин» – очень красивое слово. А вот ты сказал про французского журналиста, я бы тут хотела добавить, что как раз в эти дни в Украину приехала глава французского МИДа Катрин Колонна. – Она приехала, чтобы продемонстрировать поддержку Франции украинскому народу. И в это же самое время, когда госпожа министр приехала в Украину, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что именно Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма в Украине. К большому сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из решающих ролей. Нам грустно это видеть, сказал Лавров.
Судя по всему, следует ожидать там каких-то лозунгов новых российских москвичах, там на Париж, что-нибудь в этом роде. Европейские государства не смогли договориться о введении нового пакета санкций, касающихся российской нефти. По сообщению агентства Reuters, лидеры 27 государств мира в принципе согласны каким-то образом подвергнуть санкцию российскую нефть, то есть одну из основных статей российского экспорта. Где-то дьявол таится в деталях, и окончательных решений не принято. Ранее проходили утечки, что вроде бы санкционировать будут только ту нефть, которая поставляется поставщикам на танкерах. И под действие санкций будут выведены трубопроводы, потому что некоторые члены ЕС, которые очень зависят от российской нефти, в частности Венгрия, категорически против этого выступают. Ну, в свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейская комиссия, то есть это правительство Евросоюза, ведет себя безответственно при подготовке санкций в отношении России, и, соответственно, европейская бюрократия, по его мнению, приобрела слишком много власти, и она не учитывает интересы отдельных государств. Ну и достаточно важная для России новость. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился о чрезвычайно выгодном соглашении с Россией о поставках природного газа после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Вроде бы в начале июня в Белград прибудет Сергей Лавров, глава МИДа России, и подпишет соответствующие документы. Сербия дважды поддержала Украину во время голосований в Генеральной Ассамблее ООН, но так однозначно не осудила действия России и никаких санкций односторонних в отношении России не ввела. Тут мы можем долго говорить о русско-сербском союзе, братстве и чем угодно, но факт остается фактом. Ну и новость, которая уже устарела.
Неплохой анонс.
Да. Хакеры из группы Anonymous сообщили в Твиттере, что взломали государственные сайты Белоруссии, цитирую, «за причастность к вторжению в Украину». Два или три сайта белорусских я проверил, они, вот когда я прочитал эту новость, там через час после этого полез проверять, они уже восстановили работу, то есть Anonymous в этот раз не достигли серьезного успеха. Anonymous изначально выступили против российской агрессии и провели несколько успешных кибератак. В частности, их жертвой пал русский аналог YouTube Rutube, который вроде бы был уничтожен, не знаю, восстановлен он или нет. Опять же, я не проверял, не знаю. Ну и достаточно показательная новость, что Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта с вооруженными силами России. Теперь можно подписать контракт и поступить на военную службу до 50 лет. И служить вот по контракту можно для мужчин до 65 лет, а для женщин до 60 лет. Но мне в любом случае поздно, меня бы не взяли.
А начиная с 5?
С 18. Ну вот иностранные граждане могут с 18 до 30 лет. В социальных сетях я наблюдаю, что вот вербовочные пункты вооруженных сил России появились в центрах многих городов. Там призывают подписать контракт, получить хорошие деньги и вообще получить замечательную профессию. И после, соответственно, краткого обучения пойти бороться с нацизмом пресловутым в Украине. Я не знаю, я не видел ни одной фотографии, где бы там стояла очередь. Очевидно, что российские вооруженные силы понесли серьезные потери, то есть тут мы можем фантазировать о цифрах, потому что более двух месяцев прошло, как Россия сообщала хоть какие-то данные о собственных потерях, но мы можем предполагать, что несколько десятков тысяч российских военных либо убиты, либо ранены, либо контужены, в общем, они лишились возможности участвовать в боевых действиях. И для того, чтобы продолжать эту войну, тем более такую кровопролитную, России, безусловно, требуется пушечное мясо, что и пытаются сделать без объявления мобилизации.
А тем временем на оккупированных территориях продолжается сопротивление местных жителей, которые не хотят сотрудничать с российскими военными, с новыми так называемыми властями российскими. В частности, как пишет сегодня издание агентства, в Мелитополе и других южных городах Украины начались теракты. Государственные российские агентства об этом умалчивают, точнее, они об этом сообщают, но не говорят о том, что эти теракты могут быть направлены против назначенных Москвой чиновников. Агентство напоминает о том, что случилось в центре Мелитополя, рядом со зданием, в котором сидит новая администрация, так называемая. Там была взорвана бомба, которая сильно повредила автомобиль, а в нем, по данным украинских СМИ, находилась родственница главы администрации. Недели ранее в другом городе, Запорожской области, Энергодаре, была взорвана бомба в подъезде дома назначенного России мэра. И российские агентства при этом настаивают на версии, что в одном из этих случаев пострадали раздававшие гуманитарную помощь волонтеры. То есть никак не упоминается, что каким-то образом эти теракты могли быть направлены против новоназначенных чиновников, против оккупационных властей. Говорится о том, что это волонтеры передвигались вот на этом автомобиле в Мелитополе. Но все это говорит о том, что, скорее всего, это будет продолжаться, и люди сопротивляются тому, что происходит. Вот мы в прошлый раз рассказывали о том, что учителя местных школ в Херсоне вышли из зала, где для них проводили какую-то лекцию, как там дальше учить детей и так далее. И люди все-таки продолжают сопротивление. Тем временем появляется информация о новых фильтрационных лагерях. В частности, советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко, который регулярно выдает такие сводки о том, что происходит вокруг Мариуполя, вот связанное с эвакуацией из этого города, он говорит о том, что россияне обустроили фильтрационный лагерь в районе пунктов перехода госграницы России с Эстонией. То есть это очевидно в Ивангороде, вот где мост между Ивангородом и Нарвой, скорее всего, этот пункт там. Но надо проверить эту информацию. Я говорила с одной семьей, которая переходила границу именно в этом пункте. Но когда еще не было фильтрационного лагеря, по всей видимости, его сейчас обустроили, судя по тому, что говорит Петр Андрющенко. Я процитирую. «Оккупанты не просто не снижают темп депортации и фильтрации, но прибегают к новым средствам денацификации. Теперь фильтрационные лагеря для украинцев не только на оккупированной территории Украины. Пришли первые свидетельства об обустройстве фильтрационных лагерей непосредственно в России, в районе пунктов перехода государственной границы России с Эстонией. Теперь россияне при установлении украинцев, по которым есть какие-то данные о том, что они получили статус убежища от войны, их доставляют в фильтрационный лагерь. По словам Андрющенко, попавшие в такой лагерь мариупольцы рассказывают, что лагерь в Безыменном Новоазовского района, мы о нем рассказывали как раз, выглядит детской игрой по сравнению с пограничным российским. Но мы будем, безусловно, проверять эту информацию. Хотелось бы действительно получить свидетельство от людей, которые переходят госграницу России с Эстонией, и они, может быть, могли бы нам что-то рассказать об этом лагере.
Ну, я напомню для тех, кто не знает, о чем идет речь. Большинство украинцев из зоны боев бежали на запад, то есть либо в западный регион Украины, либо в Европу. Но некоторые оказались на территории России и еще в меньшей степени на территории Белоруссии. Вот они пытаются выбраться из России, в частности, через границы с республиками Балтии, где их там встречают.
Но многим удается благодаря российским волонтерам, некоторых из которых уже начали за это преследовать. Но очень много есть волонтеров, в частности, в Петербурге, которые помогают людям вот так перебираться, выезжать в страны Евросоюза из России.
Ну и международные новости. Опять вернемся. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести переговоры между Россией и Украиной и ООН в Стамбуле. И также он вроде бы предложил создать какие-то механизмы мониторинга. Раньше сообщалось, что Турция пытается наладить доставку зерна из Украины, которая оказалась заблокирована на украинской территории из-за того, что Россия, в свою очередь, заблокировала Черное море, закрыла для украинских кораблей иностранных государств, посещающих украинские порты, и что стало, в свою очередь, причиной возникновения опасений, что миру грозит голод. И премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что поддержка Североатлантическим альянсом Украины неразрушима. Это я цитирую его, он заявил об этом в Мадриде. В принципе, сейчас идет война на истощение, о чем мы уже говорили, да, то есть у кого окажется больше сил, средств, людей и ресурсов, чья военная машина более не сможет выносить вот этих страшных боев. Россия контролирует значительную часть украинской территории. И Лавров, министр иностранных дел России, уже заявил о существенном снижении российских аппетитов. Вроде бы Россия удовлетворится, если будет контролировать части Донецкой и Луганских областей Украины. А Украина, в свою очередь, по словам президента Зеленского, задача минимум ставить возвращение всех территорий, которые она контролировала до 24 февраля, то есть до начала последнего российского вторжения. И как это все совместить и каким образом удастся остановить этот конфликт, лично мне не вполне понятно, потому что сложно вести переговоры о мире, когда Россия продолжает обстреливать украинскую территорию из всего, что у нее есть, и продолжают вдалеке от линии фронта погибать мирные жители.
Но в то же время российская церковь, связи с которой, наконец, оборвала украинская церковь Московского патриархата, и мы об этом в прошлый раз рассказывали, продолжает молиться о духовном единстве, как говорится. Патриарх Кирилл заявил, что с пониманием относится к последним решениям Украинской православной церкви Московского патриархата. Он прокомментировал произошедшее и заявил о том, что определенные, цитирую, «духи злобы Поднебесной стремятся разделить православных людей и сделать так, чтобы между ними пролегла бездна». Кто эти духи? Наверное, это НАТО.
Но кто же еще, господи? Появилась новая версия, что это Франция там подпитывает какой-то неонацизм, и что она там подпитывает. Хорошо напомнить, что именно во Франции появилась концепция свободы, равенства и братства, равенства всех людей перед законом, всеобщая декларация прав человека и гражданина, то есть многих принципов, которые в России появились лишь спустя полтора столетия, и то не полностью. Поэтому тут как бы сложно обсуждать этот вопрос, когда речь идет о каких-то совершенно абсурдных вещах. И, кстати, что у нас с твоей сенсацией?
Сенсации ты имеешь в виду в области пластической хирургии?
Пластическая хирургия меня крайне волнует. Я думаю, всех она волнует.
Да, сейчас я все расскажу. Пластический хирург из Саратова Игорь Добрейкин запустил патриотическую линейку имплантов «Росгрудь». Он рассказал об этой новинке в личном блоге. Но я не знаю, тут сложно сказать, потому что очень, конечно, эта новость напоминает какую-то новость от сайта «Панорама». Вы знаете, что этот сайт публикует шуточные, фейковые новости. Но я проверила, действительно, в его блоге есть это видео, оно записано, это реальная реклама, он рекламирует, там все рассказывает. Может быть, вот он это записал как часть какой-то шуточной кампании, я не знаю, но выглядит это все действительно серьезно, это есть в его личном блоге. А и врач такой есть. По словам врача, девушки могут выбрать из двух вариантов стилизации – классический армейский камуфляж и российский триколор. Настоящие патриотки смогут выбрать ту модель, которая ближе им к сердцу в прямом и переносном смысле. Стильное решение для тех, кто любит родину и хочет иметь что-то большее, чем просто наклейку на машине или татуировку на плече, заявил Игорь Добрейкин. Но и там вот эта реклама, они показывают рекламу с девушкой, которая говорит: «Я не могу всегда носить с собой флаг, иногда даже паспорт положить некуда, а Росгрудь позволит мне чувствовать себя патриоткой, даже если на мне нет одежды», отмечает девушка, придерживая грудь. Но еще раз, может быть, это он таким образом пошутил, но очень многие восприняли это серьезно. Он показывает реальные импланты, мнет их в руках. И почему, кстати, надо делать выбор? Можно же левую грудь, это классический армейский камуфляж, а на правую российский триколор, можно и то, и то.
Не, ну камуфляжная грудь, я уже не очень молодой человек, но я бы испугался такой девушки, честно вам скажу.
Но на фоне новостей о Макдональдсе, как его хотят переименовать, какие названия придумывают для гамбургеров, на фоне того, что заявляют некоторые депутаты, вообще многие депутаты Российской Госдумы, вот эта новость про Росгрудь, она выглядит вполне реальной, поэтому ей сразу веришь. В общем, посмотрим, действительно ли Игорь Добрейкин, пластический хирург из Саратова, запустит вот эту патриотическую линейку.
Вот США есть законы, которые запрещают, например, использовать государственную символику, например, американский флаг для каких-то нехороших целей. Например, трусы в виде американского флага, они как бы не разрешаются, но не рекомендуются. Тем не менее, на любом американском пляже можно легко увидеть подобные плавки.
Да, это правда.
И не только их. Когда-то, вот я еще застал советское время, над этим в Советском Союзе издевались, хихикали и тыкали в Америку пальцами, как на страну идиотов, которые люди вот таким вот образом изгоряются над государственными символами.
Выражают свой патриотизм.
Да, но теперь посмотрим. Россия, конечно, обгоняет США, причем так со значительным отрывом. Тут я вынужден признать.
Заканчиваем на этом наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.